Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель Московского подворья Оптиной пустыни и настоятель строящегося храма в честь Покрова Божией Матери в Ясенево, архимандрит Мелхиседек Артюхин. Здравствуйте, батюшка, благословите
нас. Добрый вечер,
наших
Сергей Александрович. Бог помощь всем нам, дорогие братья и сестры.
Ну и Христос воскресе.
Христос воскресе, воистину, воскресе Христос.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Итак, отец Мелхиседек, мы с вами встречаемся в третью неделю по Пасхе. Время летит незаметно, как говорится, да. Неделю жен мироносец. И, наверное, справедливо было бы поздравить всех наших православных женщин с этим православным женским днем.
Пользуясь моментом, от всех наших собратьев от телеканала «Союз», от всех священников, духовенства, от всех наших братьев, дорогих наших мам, сестер, жен мироносец, тружениц церковных и всех христиан, сердечно поздравляем с этим праздничным днем. И от всей души вам желаем мира, счастья, веры, любви. И пока я не забыл, потому что очень нервничаю, переживаю, потому что все вы сегодня ждали увидеть отца Дмитрия Смирнова, отца Александра. Вот, к сожалению, их нет. Вот, поэтому я уж извиняюсь, что вместо них меня попросили. И пока я не забыл, хотелось бы сразу вас поздравить одним, как мне кажется, очень замечательным стихотворением. «Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей». И вот об этой человечности, об этой красоте женской души, об идеале женщины, об идеале христианки, о служении в церкви хотелось бы сегодня поговорить в этот праздничный воскресный день. Вы знаете, сейчас в воздухе витает Дни Победы. У нас сегодня был большой детский праздник, посвященный этому великому событию. Он так и назывался – Пасха – День Победы. И так интересно, сама Пасха – это День Победы, потому что что мы празднуем в этот день? А церковный канон пасхальный нам говорит: смерти празднуем умершление, адово разрушение, и наго жития, вечного начала, и играющий поем виновного, единого благословенного, отцев Бога и препрославленного. Пасха – это уже победа жизни над смертью. А у нас еще 70 лет победы, победы в Великой Отечественной войне. А еще у каждого из нас, как говорил старец Варсонов Оптинский, у каждого из нас своя оборона и свое нападение. У каждого из нас своя война. Какая война? Христианская. С кем? С самим собой и с врагом рода человеческого. Интересно, когда была конференция историческая, посвященной памяти Александра Васильевича Суворова, исследователи вдруг беседовали о его жизни, о его подвигах, о его победах. И вдруг в конце конференции встает один профессор и говорит: а знаете, я все-таки думаю и чувствую, понимаю, что Александру Васильевичу было не 60 побед, как это принято считать во всем мире. А сколько же вдруг удивились все научные деятели, которые присутствуют на этой конференции. Он говорит, у него была 61 победа. Они достали все свои записные книжки, достали айпады, достали свои компьютеры, начали проверять, чуть ли не освистывать профессора, потому что общепризнано, что было 60 побед и не до поражения. Говорит, да нет, говорит, все-таки 60. Нет, сказал он. Все-таки у него была 61 победа. Какая же была неизвестная нам победа? А первая победа была – это победа над самим собой. И вот жены мироносицы – это была победа над страхом, победа над толпой, победа над неверием, победа над безнадежностью, победа над страхом. И поэтому и Александр Васильевич Суворов однажды тоже говорит, это его замечательные слова и нам, так сказать, девиз на всю жизнь. Отвага, отвага – половина успеха. Боишься? наполовину побежден. Боишься, наполовину побежден. Поэтому и христианин, и христианку, так сказать, и вообще христианина всегда должны отличать мужественность, решимость, подвиг, так сказать, желание идти вперед, так сказать, и никак, так сказать, не страшиться, как кто-то из мудрых людей сказал. Не бойся никого, кроме Бога одного. И поэтому свойство женской души, когда она служит, не обязательно всегда руководствуясь только одним каким-то смыслом, расчетом. Наоборот, так сказать, женщина, она, так сказать, мыслит чувством, душой, так сказать, потом уже включается рассудок. У мужчины, наоборот, все идет от ума. Поэтому, может быть, и в храме не так много мужчин, как больше женщин, потому что тяжело, так сказать, через один только ум, через один только рассудок прийти к вере. А сердце все-таки оно чувствует, располагается, оно чувствует присутствие Бога, чувствует правду, чувствует истину, чувствует красоту. И вот это чувствование, оно, конечно, в нашей жизни и чрезвычайно важно. И думать в чрезвычайно важной жизни. Как однажды была такая история. Послушник подошел и увидел, что за столом беседует философ, и беседует его духовный отец. И он, обращаясь к философу, прервал разговор, извинился за это, то есть, когда возникла пауза, дождался этой паузы и спросил: «Учитель», обращаясь к философу, «вот скажите, как вы думаете, что самое важное в жизни?» И философ говорит: «Важное в жизни – это научиться говорить. Нет, еще важнее – научиться молчать. А еще важнее – научиться думать. А еще важнее – научиться чувствовать. Отче, а вы что скажете?» И тогда его старец говорит: «Ты знаешь, сын мой, я согласен со всеми его словами, но я думаю, что еще важнее – верить и любить». Поэтому все должно быть в жизни. И говорение ради Бога, и молчание ради Бога, и думать надо, так сказать, над своей жизнью, над заповедями Божьими, над своим жизненным путем, над волей Божией, и чувствовать, потому что сочувствие, сопереживание – это потрясающее чувство, которое дано каждому человеку. И особенно дано именно сострадательная любовь. Она, конечно, должна дана женщине, потому что мужчины все-таки существа такие толстокожие, вот, больше умом, чем чувством. То есть, а женщина, конечно, она этим отличается, что она готова служить. И вообще ее смысл ее жизни – это, конечно же, служение. Служение матери, служение мужу, служение церкви, служение родным и близким. И это ее отличает, это сущность ее жизни. И вот материнское служение. Кстати, один из наших оптинских старцев, старец Нектарий, говорил потрясающую вещь. Служение матери, это служение Святой Троицы. Служение Святой Троицы. То есть, казалось бы, ну вот дети, ну вот, так сказать, обыкновенная бытовая ситуация. А при чем здесь служение Троицы? Оказывается, если она учит не только математике, алгебре, не только учит, так сказать, английскому языку, а учит жить, тогда, так сказать, и учит не просто жить, а учит быть не только умным, но учит быть добрым. Потому что умный человек, прежде всего, это человек добрый, потому что умный и недобрый, его умным назвать нельзя. А добрый человек, если даже он не знает очень многого, или знает, так сказать, да довольно средние какие-то информации в нашей жизни. А это уже человек, который очень много знает, потому что он знает самое главное. Он знает, что такое доброта. А поэтому, так сказать, а доброта – это то качество, которое нас роднит с Богом. Он сам и сказал: «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». Вот эта доброта, вот эта сердечность, она свойственна матери, свойственна женщине, так сказать, и в этом ее служение в церкви, служение в мире. И оптинские старцы говорили, когда женщина рождает ребенка, она дарит миру человека. Но ее задача состоит не только в этом. Она должна подарить небу ангела. И когда родители, и не только мама, но и папа, и родные и близкие, думает об этом человеке, об этом ребенке, так сказать, чтобы главное было вот это возрастание в духе, в вере и в истине. И кто-то из наших педагогов заметил, что если бы мы столько времени уделяли нашим детям, сколько мы уделяем воспитанию в них, математике, иностранным языкам, хореографии, так сказать, музыке, вот столько бы времени уделяли бы им, чтобы в нашем отношении они давным-давно были бы святые. Я недавно был в одной семье, и мне девочка София сказала, а в музыкальном классе, в 7-м классе музыкальной школы, чтобы сдать нормальный экзамен, надо в день заниматься 4-6 часов. 4-6 часов, пиликая на фортепиано. На фортепиано, чтобы запомнила ноты, запомнил ум, а руки запомнили клавиши и ноты. Вот тогда будет успех. Я про себя подумал. Ну а мы разве, мы полчаса, мы час в день тратим на священное писание, на святых отцов? На что мы вообще тратим время? Вот когда у человека есть цель, он готов преодолеть любые трудности, любые проблемы, свернуть любые горы. Перед экзаменом, перед ревизией, перед годовым отчетом. Кстати, вот мы тоже тут сдавали недавно благополучно, сдали годовой отчет. Все консолидируется, все собирается, все пишется, все фотографируется, все, так сказать, человек собирается в единую, так сказать, стержень, в единую струну, которая потом благополучно, натянутая струна, не расслабленная, звучит. Вот так и в жизни, так сказать. Вот если бы мы жили, дорожили бы временем, дорожили бы то, что у нас внутри. И беспокоились о наших детях не столько... Что они знают, а чем они живут, чем они дышат, так сказать, и какое у них отношение к другим людям. Вот сегодня у нас был потрясающий пасхальный концерт в Доме культуры вдохновения. И там была такая одна сцена, один сюжет. Это было просто потрясающе. Когда была военная сцена, показали блокадный Ленинград, умирающих людей, даже на улице от голода, и показали имитацию, как многие люди стояли за хлебной карточкой. С хлебной карточкой стояли за хлебом. И вдруг мама стоит в очереди, девочка рядом с ней возле магазина. И вдруг она с радостью, они еле-еле дошли до магазина. И вдруг девочка с радостью бежит и кричит: «Мама, мама, карточки, карточки, карточки на целый месяц. Мы теперь будем есть хлеб еще, ну плюс к этому, к своему, еще будем есть хлеб целый месяц». Мама смотрит и говорит: «Карточки, карточки, хлеб, хлеб». И потом останавливается и говорит: «Это не просто карточки, это чья-то жизнь в течение целого месяца. Мама, неужели мы их отдадим? Я не знаю, чьи они, но то, что мы не возьмем себе, это точно». Они стали в очереди, и вдруг вбегает женщина, молится: «Господи, Господи, Господи, где они? Как мои дети? Как моя мама? Как моя семья? Мы же умрем все с голода. Господи, помоги», так сказать. И они видят, что она ищет. Ищет эти пропавшие карточки, и подходит женщина и спрашивает: «А сколько у вас здесь бы оставалось дней?» Они заранее посчитали: 29. И она тогда говорит: «Наши карточки были на 29 дней». И тогда она поняла, что это карточки именно ее, и она отдает эти карточки ей. Вот у ребенка на всю жизнь, кстати, потом по этой истории, по этой легенде, по этой, это уже биографии, все благополучно выжили. А почему выжили? Почему выжили? В Ленинграде, кстати, такие есть статистика, погиб каждый третий от голода. Каждый третий от голода. А они выжили. Почему? За этот поступок Бог благословил всю семью. И эту девочку, и эту маму, и семья, которая осталась с мамой, когда они не взяли чужую жизнь, не взяли себе. Я думаю, что это урок был на всю жизнь. Сидели рядом люди, вдруг что-то меня понесло, я спрашиваю: «А вы бы так смогли поступить?» И секундное молчание. Ну и так сказать, я не стал добиваться конечного ответа, но молчание было довольно продолжительное. Понятно, что нельзя, так сказать, человека спрашивать в таких, так сказать, как из нас поведет в тяжелейших экстремальных ситуациях. Но вот этот урок, конечно, потрясающий. Самое главное – благословение Божие. Вот как оно действует. Живи по правде, так сказать, уже не ценой чужой жизни, не ценой чужого успеха, а живи по правде. правде Божией, ты не останешься и жив, и благословен, как кто-то говорит, так сказать. Вот у меня, так сказать, часто там, когда смотришь новости, там только удержали, не выплачивают заработанную плату. А потом говорят, развалилось предприятие, развалилась контора, развалился сервис, развалилось дело. А спрашивается, а как же оно у вас не развалится, когда вы почти всей страной забыли о самой главной заповеди Божией. Одна из самых главных заповедей Божией Ветхого Завета, она является нашей неотъемлемой частью нашей жизни. Нравственность Ветхого Завета и эти заповеди, никто их не отменял. Христос так и сказал, я пришел закон не нарушить, а закон исполнить. А закон там такой. Плата, удержанная у наемника, вопиет на небо. Плата, удержанная у работника. Пусть плата подёнщика не останется в твоей руке до утра, чтобы на тебя не прогневался Бог, и чтобы вопль его детей и его жены не дошел до ушей Господа Саваофа. Вот если бы поступали по правде, заработали, ну отдайте. Причитается, пусть будет. Но на людях-то, так сказать, когда заработали, экономить не надо, потому что будет благословение Божие, так сказать. Когда человек поступает по правде, захотели сэкономить, и все, и разваливается. Почему? А потому что я часто людям говорю, везение от Бога. Говорят, ой, не повезло. Ой, обстоятельства не складываются. Ой, что-то жизнь как-то, так сказать, это вся наперекосяк пошла. А почему? А ты оглянись назад. А какая твоя жизнь? Как ты живешь, так сказать? Ты по правде? Ты по совести? Или как-то иначе живешь в своей жизни? Но это было предисловие о женах-мироносицах, о их великой и славной задаче перед небом, об их мужественности, об их жертвенности. Кстати, о жертвенности.
Батюшка, давайте о жертвенности чуть позже. Сейчас примем звонок из Ростовской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Ростов-на-Дону.
Слушаем вас.
Погромче.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Это Галина из Псковской области.
А, Псковская область.
Вот, батюшка... Вот помогите, пожалуйста, вот как мать, чем я могу помочь дочери своей? Вот я буду вкратце, не буду занимать много времени. Мой брат разводит мою дочь. У них семья, трое маленьких детей. Вот я в храм ходила, мне вот посоветовали читать молитву это и Божьей Матери Семистрельная. Ну, вот, и, как говорится, я, конечно, не вправе обижаться на своего брата.
Так, друзья, давайте вопрос, потому что время союза, оно очень время дорогое, так сказать, поэтому вы сразу свой вопрос, чтобы можно было понять, так сказать, дальше. Потому... Вопрос-то в чем?
Какую мне еще молитву почитать, чтобы помочь своей
кому
дочери, чтобы не распалась семья, чтобы дети...
Все понятно. Дело в том, что когда спрашивают люди о той или иной молитве... Всякая молитва, она доходна для Бога. Что такое молитва? Молитва – это беседа ума и человеческой души с Богом. Поэтому можем ли мы дать какую-то определенную форму молитвы? Определенную форму беседы человеческой души с Богом. Дело в том, что когда молитва от души, когда разговор с Богом от души, когда все это от сердца, вот это и есть самая настоящая молитва. Вспомните праведную Анну, которая... Ангел увидел, что она вопиет перед Богом на небо, а ее уста молчали. Он увидел вопль сердца. Ангел увидел, и Бог увидел вопль сердца. И поэтому, слава Богу, что в нашей Русской Православной Церкви, вообще во всем христианстве, это не магия слов, не магия чисел, не магия праздников, не магия совпадений. У нас, так сказать, самое главное, что если мы прочитали молитву ту или иную, перепутали, может быть, в ней слова, прочитали, так сказать, Матери Божией вместо Казанской, Иверской, вместо Иверской, Смоленской, но значения это не имеет абсолютно никакого. Потому что вопль от сердца способен пройти небеса, и поэтому и молитва за своих детей своими словами от всей души – это самая доходная молитва до Бога. А если они еще, для них вы являетесь, если каким-то авторитетом, то и подскажите о том, что лучше-то не будет, потому что все эти эксперименты, второй брак, третий, и так до бесконечности, ничего от этого доброго не будет. Стерпится, слюбится. Опытные люди говорят о семейной жизни, что в браке тяжело первые 10 лет, а потом ничего, так сказать, потом все нормально. Вот поэтому надо 10 лет все-таки потерпеть, потому что готового счастья семейного, готового рецепта, как в магазине, как в Ашане, купить невозможно. Это все надо как дерево поливать, поливать совместным трудом. Что такое брак, что такое семья, что такое таинство венчания, что такое роспись, так сказать. Это зерно, зерно, которое посеяли в землю и полили для начала благодатью, благодатью Святого Духа. Соединились эти тела, эти сердца, но дерево, дерево семейной жизни, оно должно еще вырасти. Для этого надо время. И не только вырасти, но и принести свои плоды. А кто хочет, так сказать, то только посадил, сразу собирать плоды, а потом говорит, ой, я разочаровался, ой, я разочаровалась. Почему?
Потому что плоды еще зеленые.
А потому что я ожидал того-то, ожидал того-то. Вот, я думал, что он будет такой. Дело в том, что вы и сами творцы своего собственного счастья. Вы сами пишете в семье свою конституцию. Если вы написали конституцию, что наша конституция такая, очень короткая, все в этой семье служат для всех. Христос так и сказал. Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но для того, чтобы послужить. Когда человек настраивается на служение, вот тогда у него семья – это как раз и тот самый поле, тот самый плацдарм, который, пожалуйста, так сказать, делай на этом поле все, что хочешь. Если ты пришел ожидать в семье, в браке, в служении, ожидать, что будут в браке тебя обслуживать, тебе служить, вокруг тебя все будет крутиться. Это страшная иллюзия, которую все, большинство людей в эту историю попадают. Кстати, женщины перед браком, и вообще, так сказать, у людей перед браком глаза и уши должны быть открыты на 100%. А во время уже брака глаза и уши все-таки должны быть уже быть полузакрыты. То есть не видеть и не слышать недостатков, недоумений, неприятностей, тех ожиданий, которые мы мечтали, вдруг они не исполнились. Надо уже здесь быть немножко посмиреннее, поспокойнее и поснисходительнее. А женщины, вступая в брак, так сказать, девушки, должны об этом знать, что мужчина, юноша, ухаживает за девушкой, ухаживает самый больший, но это год. А потом жена за мужем ухаживает всю жизнь. И вот на это она должна настраиваться сразу на всю жизнь. Вот, к сожалению, у нас вот такая бывает обстоятельство нашей повседневной жизни. Потому что мужчина не всегда готовы брать на себя ответственность, не всегда готовы взваливать на плечи груз семейной жизни, ответственности за семью, ответственности за дом, за очаг. Порой, так сказать, это возлагает на хрупкие женские плечи, уходя от ответственности, зарываясь, как страус, в песок. Но ни в церкви, ни на Святой Руси такого не было. Мужчины были мужчинами, а женщины были женщинами. У нас сейчас очень все сложно. Женщины, как мужчины, готовы за все на свете отвечать, во все ввязываться, за все нести ответственность, на нескольких работах работать, детей воспитывать, церкви помогать. А мужчины не готовы работать на двух работах, на трех тем более, не готовы нести ответственность за детей, рожать всех детей, которых посылает это Господь. Но христианское осознание, христианская жизнь все-таки выравнивает положение в семье. Кто же должен отвечать, кто же должен быть на себя брать ответственность? Вот как в таинстве венчания. Иногда тут возникают споры, когда мы с вами сегодня беседовали, так сказать, какие у нас возможны вопросы, тоже, так сказать, это всегда в семье. Вот это и иерархия. Кто же старше? Кого слушать? За кем последнее слово? Так сказать? Вот, так сказать, два человека никак не могут поделить, так сказать, но за кем последнее слово? Так сказать? Кто кого должен слушать, кто кого должен подчиняться? Но дело в том, что в церкви, Григорий, Григорий Богослов однажды сказал: «В церкви и в мире нет ничего невозглавленного. У тела одна голова. Две руки, две ноги, но голова одна». Так и в жизни тоже. Везде, так сказать, голова всему Бог. В церкви глава церкви, в видимой церкви патриарх, в семье муж. И в таинстве венчания как раз эта иерархия, она, так сказать, и выстраивается. Мужья, любите жен, как свои тела, как свои тела. А жена да убоится своего мужа. То есть, а жена пусть боится потерять вот такого мужа. А жена пусть боится потерять вот такого мужа, который для нее, или она для которого, как свое собственное тело. И апостол Павел говорит: никто же о своем теле лелеет, питает его, никто не возненавидит, никто никогда не ненавидит свою плоть, но всегда питает и греет ее. Так и мужья пусть заботятся о своих женах. Вот если бы такая была забота, тогда бы и жены были бы, боялись потерять расположение мужа, его, так сказать, доброту, сердечность, его взаимность. И поэтому, конечно же, так сказать, семья вот всегда... Всегда непросто, но когда найден общий язык, когда люди готовы служить, каждый готов служить друг для друга, тогда это и мир, и лад, и, так сказать, когда готовы уступать, но тогда все в жизни будет устраиваться, когда каждый старается приспособиться под каждого. Не его или ее приспособить под себя, ничего этого не делай, давай возможность каждому быть самим собой, но в то же время, так сказать, попытаться понять, найти общий язык, уступить и, самое главное, служить. Не чтобы не тебе служили, а чтобы ты служил. И вот сейчас, когда вот эта мысль была, вспомнился один обыкновенный житейский пример. Две семьи живут на даче. А дача между собой не как сейчас трехбетонными заборами с колючей проволокой, а общий газон, а участок разделяют... красиво постриженные туи. И вот жена, обращаясь к мужу, у них вышли на веранду, завтрак, и жена говорит мужу: посмотри, сходи, узнай, как Петровы живут. Я ничего не пойму. На них как посмотришь, а что значит посмотришь? А потому что только постриженные туи. На них как посмотришь, у них все нормально. У нас, так сказать, через день ругаемся. Ты знаешь что, Сереж, давай посмотри, что у них там за секрет семейного счастья. Ну, Сережа по-пластунски служил раньше в спецназе. Вот, по траве, по газону и к этим туям. Потихонечку раздвинул и наблюдает такую картину. У них тоже начинается утро. Тоже вышли-то на веранду, на свежий воздух, позавтракать. Вот. А перед этим жена решила после ночи, ветер был какой-то, мусор на веранде, решила веранду быстренько здесь это помыть. Ведро по неосторожности поставила возле двери, заходит муж и дверью сшибает ведро. Ведро выливается, вот она на мужа, муж на нее, и он смотрит, какая же будет реакция. А реакция такая: слушай, это как, Вов, прости, перед дверью поставил, не посмотрела. Ой, это Танюш, ты меня прости, я лечу, как угорелый. Ну ты меня прости, да это ты меня прости. Ну ладно, все нормально, давай. Сели за столик, все там, завтракают. Он обратно приползает. Жена встречает его, Зинаида спрашивает: ну чего, как там?
Как у этих? Секрет счастья.
Как там у этих, у Петровых? И он тогда пьет свое кофе, смотрит на жену и говорит: да, знаешь, дорогая, у них, у Петровых, все виноватые, а у нас с тобой все правые. Вот. И показал этот секрет семейного счастья, когда ты ищешь и добиваешься всегда, чтобы быть правым, а другого человека всегда делай виноватым. Так это и будет. Борьба за мир. И борьба будет такая за мир, что камня на камне не останется. И когда молодые люди в нашем храме вступают в брак, венчаются, некоторым из них я говорю, потому что, ну, так сказать, по настроению, так одним одно, другим другое, по настроению говорю, ребята, ребята, вы знаете, когда будете сейчас начинаться, будет начинаться ваш жизненный семейный путь, кончайте, кончайте, кончайте играть в шахматы. Кто кого обыграет, и на три хода вперед, кто кого объегорит, чтобы, так сказать, меньше делать, меньше отвечать, нести ответственность, так сказать, и прочее, прочее. Свою выгоду искать на три хода вперед. Сразу договаривайтесь, что вы играете не в шахматы, а играете в поддавки. Вот тогда вы будете всегда в выигрыше, когда будете играть в поддавки. А у нас священник есть замечательный в нашем храме, отец Сергий. Он женатый священник, протоиерей. Вот тройчик детей. У него однажды спросил молодежь, которая тоже ищет опыта, потому что умный учится на чужих ошибках, дурак на своих. Вот, и поэтому люди, естественно, так скажем, перед началом жизненного пути интересуются, спрашивают друг друга, и мудрых людей, опытных. Спросили: батюшка, а вот как вы столько лет, уже больше 10 лет в семейном союзе, вроде бы, так сказать, хорошая семейная жизнь. Вот какой секрет у вас в семейной жизни? И как правильно найти свою половинку? Он сказал, отвечая на первый вопрос, как найти свою половинку? Он сказал, надо молиться и делать добрые дела. Надо молиться и делать добрые дела. А еще один из оптинских старцев говорит, жениха или невесту ищут не глазами, а слезами.
Что это значит?
Вымаливают со слезами. Глазами увидел одно, а сердечная молитва, сердечные слезы, это все уже потому, что, так сказать, даже не обязательно внешние, а молитва сердца со слезами, так сказать, у тебя на жизненном пути такой человек встретится и найдется, и Господь сведет так, что будет совершенно бесспорно. И вот он говорит, надо молиться и делать добрые дела. Так и получилось, он рассказал про свою семью. Приехала одна девушка, приехала в деревню, она приехала к бабушке, а она пошла за водой раз, два, три. Он, так сказать, жил напротив колодца, он ей... А он об этом молился, о своей второй половинке. Он ей один раз помог донести ведро, второй раз помог довести ведро, а на третий почувствовал, что это она и есть. Его принцесса, которая послана ему Богом по жизни. Надо молиться и делать добрые дела. И потом, конечно, этот брак был благословлен и сейчас, так сказать, благополучно развивается, пребывает в этом семейном счастье. Молиться и делать добрые дела.
Пашка, давайте еще примем один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем
только
вас.
Погромче.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я Мироносец вас поздравляю.
И мы вас поздравляем с днем памяти жен Мироносец.
Батюшка, помолитесь за меня, болящую Ксению.
Господи, помилуй болящую Ксению, по вашему голосу не похоже. Вот я на самом деле болящий, а вы что-то не похожи на болящую по голосу.
Вы знаете, такой сегодня праздник, я была в храме, причащалась,
проведывалась.
Не так на душе хорошо.
Прекрасно.
Прям я рада, что до вас дозвонилась. Батюшка, у меня такой вот вопрос. Ну как бы я за всех своих сродников молюсь? Вот мы воцерковленная семья, венчанные, дочь ходит в храм, а сын у меня живет как бы вот у бабушки. Вот. Ну, не, говорю, сынок, пошли в храм, мам, ходите в храм, то ноги болят, то пятое, десятое. Ну, как бы я уже не стала им, ничего не говорю, ничего, только молюсь за них. Это так надо делать, не надо говорить ничего, батюшка.
А сколько лет ему, сыну, сколько лет?
После армии, с армии пришел уже.
Надо было раньше говорить.
Ну, раньше сама не была воцерковленная.
Дело в том, что шанс-то есть.
И еще второй вопрос.
Да.
Скажите, я вот за своих сродников молюсь, а за чужих нельзя мне молиться?
Мы за весь мир должны молиться. И за своих, и за чужих.
А можно, значит,
за всех,
да?
Своих родных и близких, за всех своих учителей, врачей, кто нам, так сказать, помог добрым словом, советом, копейкой.
И вот даже вот у меня есть как бы знакомый, который как бы вот он болел сильно, он повесился. За него тоже можно молиться?
Не, ну так вы это поосторожнее. Это уже давайте все, все, все здесь кучу, как вы нигде, давай мне мешать.
Да не надо, я мешать не буду за него молиться, да?
Как-то? Не, ну так спокойно, вы к батюшке подойдете в храм, не отпевали, не отпевали, какие обстоятельства были.
Отпевали, батюшка, отпевали, приезжал батюшка, и вот отпевал.
Ну, если, так сказать, потому что есть такая ситуация. Человек, когда себя лишил жизни, так сказать, и был на учете у психиатра, так сказать, когда это было состояние,
да, он был на учете,
состояние
да,
аффекта. Да. Ну, если больной, это одно. А когда, так сказать, люди-то от отчаяния, от уныния, так сказать, от безнадежности себе, это уже совершенно другая ситуация.
Ну, значит, можно молиться. А то мне тут сказали, что нельзя, только за своих надо молиться. Вот так вот как бы.
Ну, дело в том, что любовь, она не ограничивается своими. Апостол Павел говорит, будем любить всех. Будем любить всех, а наипаче своих по вере. А наипаче, то есть тем более, своих по вере. Поэтому, когда говорят, вот за этих нельзя молиться, за тех нельзя молиться. Нельзя молиться за тех людей, которые находятся вне православной церкви. Люди не крещенные и люди, так сказать, другой вероисповедания. А если они крещенные, они, так сказать, входят в область нашей любви и в область нашей заботы. Поэтому молитва за других людей, она никак не может быть грехом, она никак не может быть делом, неблагословенным Богом, потому что молитва – это дело милосердие. Поэтому мы поминаем и о здравии, о покаянии родных, близких, знаемых, соседей, деревню всю свою, дом свой на работе, чтобы Господь неверующих вразумил, верующих поддержал, матерей благословил, добротой, терпением, здоровьем, так сказать, детям дал послушание, веру, укрепление в вере, в надежде, в любви, начальствующим милосердием, подчиненным страх, так сказать, и жизнь по совести, добросовестное отношение к своим обязанностям и прочее, прочее, прочее. Кстати, возвращаясь к нашей теме, к старцу Паисию, о женском служении и о самоотверженности, которая как раз и присуща именно женщинам, и именно матерям, которые готовы отдать все до последнего. Все до последнего. Старец Паисий о такой самоотверженной любви сказал: за самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Мы иногда в исполнении своих семейных, рабочих, церковных обязанностей, думаем, как бы не перетрудиться, как бы не забыть про себя, как бы, так сказать, чего-то лишнего, как бы не надорваться. Вот такая человеческая психология, такое человеческое размышление, ну, к сожалению, человеческий эгоизм присутствует в нашей жизни. И вдруг старец Паисий говорит совершенно неожиданную для нашего светского понимания истину. За самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Но человек же отдает, свеча горит, свеча догорает, и вдруг, так сказать, двойное здоровье. А вот это узнается все из опыта. Потому что здоровье не от котлет, здоровье не от фитнес-центра. Здоровья нет бассейна, здоровья нет сбалансированного питания, нет витаминных комплексов. Здоровье и везение, оно от Бога. И поэтому, как бы ты себя ни лелеял, как бы ты себя ни сохранял, как бы ты себя, так сказать, лишь бы не перетрудиться, вот, результат будет только зависеть от Бога. И когда каждый человек старается в меру своих сил и возможностей кому-то чем-то послужить, и откуда-то появляются и силы, и обстоятельства, и разумение, и вдохновение. Потому что, так сказать, помощь дается тому, кто подвизается. Помощь дается тому, кто себя напрягает. Помощь дается тому, кто себя не жалеет. Как однажды старец Христофор, духовник Тульской епархии, однажды мне сказал: «Знаешь, Мелхиседек, жизнь, не место отдыха, а место подвига. Кто ищет отдыха, тот пролетит в своей жизни мимо жизни. А кто к жизни настроен как на подвиг, тогда, так сказать, это будет у него правильное отношение ко всему. Пришли обстоятельства, терпи, служи, неси свой крест, подвязайся, исполняй свои обязанности. Вот. И оптинские старцы говорили, и старцы Амвросии говорили: батюшка, ну вы бы хоть бы отдохнули. Батюшка, ну вы бы хоть бы отдохнули. Батюшка, ну вы бы хоть бы отдохнули. Потому что старец день и ночь принимал людей, которые со всех уголков тогдашней России стекались к нему. И он говорил: отдохнем на том свете. Отдохнем на том свете. Где он сейчас, старец Амвросий? Он во святых. Кто, где те люди, которые думали только о себе и жили только для себя? Ну, неизвестно, где они. Так, во всяком случае, не в лике святых. И это путь жизни не христианский путь жизни. Как мы слышим эти слова Спасителя: нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих. Вот это она есть, это полагание, она, так сказать, не обязательно. Те огромные и великие подвиги, которые были в Великую Отечественную войну, это, конечно, беспрецедентная жизнь, беспрецедентная война, которая, кстати, сейчас извращается, извирается. Вот, кто кого освободил, так сказать, это, что мы, оказывается, на Украине мы оккупанты. В общем, бред какой-то. Это уже немцы и то, так сказать, это благодарны за то, что их освободили, так сказать, а Украина теперь, оказывается, мы для Украины были оккупантами. Ну, чушь какая-то. Сейчас не пускают в Польшу, не пускают в Германию. Байкеров, так сказать, почтить память наших отцов, так сказать, дедов. Ну, что это такое? Это уже так, полностью, это уже люди совсем забыли, так сказать, это, кто избавил мир, как говорили, от коричневой чумы. Все это со временем приходится, все со временем, к сожалению, те, кто люди забывающие историю и ее уроков, так сказать, не выучивающий урок, будут вынуждены заново проходить эту историю, если они уроков истории не выучили. Заново будут попадать в эти истории. Потому что уроки истории надо учить.
Батюшка, еще есть звонок. Челябинск на связи. Здравствуйте, задайте вопрос. Слушаем вас.
Погромче: Христос воскресе!
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе, батюшка. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я недавно, несколько лет буквально назад, начала выцерковляться. Но дело в том, что недавно совершила такой тяжкий, непрощаемый грех. Совершила аборт. Но дело в том, что сейчас вот очень, конечно, хочу искупить свой грех. Знаю, что никак его не искупить, да? Как мне, можно ли мне прикладываться к святым мощам? Или мне сначала нужно исповедаться? И как мне вообще можно, кроме исповеди, как-то можно мне искупить свой грех? Очень тяжело мне с этим жить.
Спасибо.
Дело в том, что, конечно же, в первую очередь, это надо встретиться со священником, со своим батюшкой. Ему об этом рассказать. В этом покаяться, услышать его совет, наставление, молитвенные правила и епитимью. А самое главное, когда мы по жизни встречались уже с такой ошибкой, с таким грехом среди людей, то старцы нам, еще тогда молодым духовникам, говорили, советовали: если такое в жизни произошло, то надо руководствоваться словами Священного Писания. Покайтесь и сотворите плоды, достойные покаяния, за ни одного рожденного, троих потом еще родить. Вот это и будет уже свой крест, и будет свое, так сказать, покаяние не словами, не крокодили слезы, а это будет одно: кого-то лишили жизни, кому-то подарите жизнь. На будущее кому-то подарите жизнь, то есть не кому-то, а своим собственным детям. Если, так сказать, если планировали одного, так сказать, поэтому подарите, то есть уже людям подарите человека, а небу подарите ангела. Поэтому грех, так сказать, большой, но самое главное, что не только одно внутреннее переживание должно быть у вас, а самое главное, что за переживанием должно последовать действие. И если вы живете в семье, то, конечно же, ответственность, она лежит не только на вас, она лежит и на муже, который, может быть, не остановил, не взял, так сказать, на себя ответственность, не сказал, что бы там ни было, может быть, стесненные обстоятельства, буду на двух работах работать, и прокормлю, на трех буду, чтобы квартиру потом снимать, если стесненные жизненные обстоятельства. Но никакие стесненные обстоятельства, они, так сказать, не могли быть поводом к такому поступку. Потому что и во время Великой Отечественной войны, в этом ужасе, я знаю людей, которые 42-го, 43-го, 44-го, 45-го года рождения, и в таких-то, у них уже столько было социальных показателей, вот, так сказать, как у нас сейчас это принято говорить, у нас такие социальные показатели, что мы, так сказать, не можем ребенка, так сказать, дать ему жизнь. Вот, поэтому все же на будущее рождайте всех детей, которых пошлет Господь, если вы живете полноценной семейной жизнью. И это будет вся жизнь, она и будет вашим искуплением этого греха. И Бог вам в помощь, так сказать, и пусть жены мироносицы, которые память мы сегодня совершаем, помолятся о вас, уразумят и вас, и вашу семью, и вашего мужа. А Бог, как сказал святитель Феофан Затворник Вышинский, на страшном суде будет искать не за что бы наказать человека, а за что бы оправдать человека, лишь бы только в его душе нашлось доброе, святое и истинное. Поэтому важно не только в историю влипнуть, как вы, а из истории выбраться. Поэтому давайте потихоньку выбирайтесь из этой истории, в которой вы оказались.
Батюшка, у нас немного времени остается, но вот, коль у нас сегодня чествуются женщины, хотелось бы спросить. Вот, так повелось, что в нашем Отечестве два женских дня. Один светский, 8 марта, и второй церковный, неделя жен мироносец. И, насколько я знаю, церковь не всегда приветствует, поздравляет женщин именно 8 марта, говорят, то, что вот есть православный женский день. Ваше какое мнение на этот счет?
Да не только не приветствует, а вообще не приветствует, потому что повод-то какой был? Повод знаменитый феминистки. То ли Роза Люксембург, то ли Клара Цеткин. Да, все это выдумала. По поводу чего? По поводу равноправия женщин. То есть феминистки, которые решили все, что мы все, равные права. Мужчина, так сказать, женщина, все одно и то же, так сказать, давайте так, за права женщин, за их, так сказать, положение, за справедливость во всем же этом мире. Поэтому. Нам, так сказать, не революционных героев сейчас надо вспоминать, которые потом перевернули всю нашу страну вверх дном. Не все об этом знают. Но дело в том, что революционный переворот и революция, и братоубийственная потом война, и красный террор. Мы до Великой Отечественной войны, в братоубийственной войне и в последствиях революции потеряли 20 миллионов людей. 20 миллионов людей, лучших, казачество, дворянство, интеллигенция, средний слой, так называемого кулака, так сказать, крепкое крестьянство. Мы все своими руками, большевики, все, что можно было разорить, разорили. Может быть, и такой войны бы не было. 70-летие, которое мы с вами уже все торжества будем отмечать, может быть, и ее не было, если бы те 20 миллионов были бы сохранены. Вот и поэтому нам равняться, так сказать, на их бред, который они, так сказать, выдумали, конечно же, это все же не стоит. Так, если человек находится на светской работе, вот, в государственном учреждении, ну, там, так сказать, принято, так сказать, в этот день, ну, так тоже можно там, здравствуйте, там, все, с праздником весны, всего доброго, там, какие-то там цветочки подарили, знак внимания там оказали. Ну, это как бы уже такая светский, так сказать, уже этикет. Ну, вот, наш, так сказать, женский день, это, конечно, уже день праздника жен мироносицы. Кстати, очень удобно. Всегда воскресный день. Вот сегодня в нашем храме, это в Покровском, в храме стоящем, что в Ясенево, сегодня мне отец Алексей об этом сообщил. Мы сегодня раздарили 500 роз. Сегодня, так сказать, было 500 женщин в нашем храме, каждый, ну и, так сказать, и, наверное, дети, вот каждый получил по розочке, вот, скромненько, но все-таки, внимание, так сказать, оно ничего не стоит, но очень дорого ценится, вот, хоть подарочек маленький, но кто же не любит в нашей жизни подарочков, все любят подарочки, это помнят. Вот если, конечно, только помнят. Вот помнить-то об этом надо. Вот поэтому, так сказать, вот такой подход. То есть уже мы не забывать этого дня, а со временем, может быть, этот страна, так сказать, потихонечку, может быть, к своему укладу будет церковному идти, так сказать, и, может быть, этот день и станет, так сказать, именно как раз-то нашим христианским международным женским днем. Кстати, я слышал, в Крыму День Святой Троицы объявляют, так сказать, выходным днем. Он всегда...
Он так воскресенье.
Ну, так, а у нас, если государственный праздник попадает в воскресенье, то, значит, то прихватывают еще и понедельник.
День Святого Духа.
Да, да. А как раз это в этот день, День Святого Духа. Вот видите, так сказать, совершенно, так сказать, такие потихоньку, но христианские это все же начало в нашей жизни, оно и вводится. Ну, кто бы мог подумать, мы же помним эту эпоху. Эпоху, когда 31 декабря был выходной день, 1 декабря был выходной день, 1 января, и 2 на работу. А сейчас на 7 января, у нас тут уже государственный праздник, выходные дни, ну, называют это каникулы рождественскими, но все-таки нам-то приятно, христианам, что у нас в эти дни вот такие, так светло отмечается, и люди имеют такую возможность ночной службы, люди имеют возможность богослужения, причащения. Так что потихонечку будет все с Божьей помощью выстраиваться.
Дай Бог.
В прежних христианских традициях.
Будем молиться.
Да.
Ну что ж, батюшка, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за беседу. Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Всех дорогих матерей, сестер, православных христианок, с Днем Жен Мироносец, помощи вам Божией, и дай Бог, чтобы вы в жизни были похожи на них, в жертвенном служении, в самоотверженной любви, и пусть за самоотверженную любовь Бог вам дает, по слову старца Паисия, двойное здоровье, а это здоровье использовали опять для служения Богу, Церкви, семье и людям. Аминь. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос!
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был настоятель московского подворья монастыря Оптина-Пустынь и строящийся храм в честь покрова Божией Матери в Ясенево архимандрит Мелхиседек Артюхин. Всего вам доброго. До свидания.